Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в эфире программа «Сталин». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня философ, политолог Александр Неклесса. Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый день, Владимир.
Именно с Александром Ивановичем мы начинали цикл программ «Сталина». И я рад, что мы сегодня с Александром Ивановичем продолжим этот цикл. Уже возьмем не целиком Сталина как явление, но будем разбирать некоторые эпизоды его политической деятельности, но и сегодня коснемся непосредственно внешнеполитической деятельности, а конкретнее внешнеполитической доктрины Союза Советских Социалистических Республик в предвоенные годы. Вообще, можно ли говорить о некой единой доктрине? Или нельзя, некорректно будет?
Сразу скажу, что единой доктрины не было. Было примерно три сменяющих друг друга доктрин. То есть в какой-то период времени действовал определенный политический курс. Но нужно все-таки небольшое введение, видимо.
Давайте.
Вот одно из моих любимых высказываний принадлежит Роберту Музилю. Оно звучит следующим образом. Представление о возможной реальности следует ставить выше, чем представление о реальных возможностях. Вот доктрина, поскольку у нас это слово в центре стоит, она представляет выбор желаемого аспекта возможной реальности с применением реальных возможностей.
Хорошо.
Если все это сделано правильно, то получается позитивный результат. Второе замечание, которое мне хотелось бы сделать, это та ситуация, которая была в 30-е годы на планете Земля, на политической карте. 19 век – век модернизации. 20 век продолжил модернизацию, но это было ее новое, я даже не скажу второе дыхание, это было ее новое дыхание. Было создано, если в первом шаге модернизации были созданы государства, которые мы называем буржуазные, ну, то есть слово «буржуазные», правда, немножко смущает, потому что что значит «буржуазные»? Это городская культура, это гражданское общество, буржуа, гражданин, горожанин, одно и то же слово.
Хотел бы сказать, что мы как-то с вами договорились, что у нас буржуй больше не ругательное слово, но это даже не с вами договаривались. Но,
ну, да. У нас же не только в мире существуют российские акценты.
Я
вот
понимаю,
в принципе,
да.
этот категориальный аппарат описывал определенное государство, которое пришло на смену суверенной королевской власти. На смену традиционной структуре общества. Граждане, избиратели, новый формат экономической деятельности, сформировались государства. Вот в 20 веке этот процесс, с одной стороны, продолжился, а с другой стороны, дал новое поколение государств, тоже модернизационных. Каких? Индустриализм, который воплощался в экономике, поэтому мы связываем действительно буржуазные государства больше с экономическими формами деятельности, хотя на самом деле это колоссальная политическая инновация. Так вот, новый формат – это индустриальная социальная машина, которая управляется социальными инженерами, в которой слово «партия» меняет свой смысл. Мы же действительно знаем вот это поколение государств, о котором я говорил, будь то Советский Союз, Германия, Италия, Испания – они обладают единой спецификой. Партия в них одна, вопреки слову «партия», что означает «часть». Эта партия фактически номенклатура, инженерный и управленческий аппарат, который выстраивает новую, то есть футуристическую форму существования, но выстраивает по-разному. И вот этот вот конгломерат государств был той рабочей площадкой, в которой существовал Советский Союз.
Экспериментальный и одновременно рабочий.
Да, Советский Союз сам был экспериментальной формой государственности, и как раз смена курсов во многом была связана с акцентами, или, можно сказать, с трансформацией, или, можно сказать, с модификацией этой новой формы политической организации. Я бы все-таки ориентироваться, если на сталинский период, я бы определил временной промежуток от 28-го по 41-й год. Предвоенное. Ну, предвоенное для нас во многом связано с Великой Отечественной.
Безусловно,
войной.
Да.
Так вот, почему 28-й год? Во-первых, потому что в 28-м году происходят определенные изменения, меняется курс. Во-вторых, потому что только в 28-29 году Сталин становится тем субъектом, который определяет политический курс. До этого он справился с тем, что называется троцкистско-зиновьевская, левая форма оппозиции. В 28-29 теряет свои позиции Бухарин, Рыков, Томский, то есть правая оппозиция. Таким образом, основным субъектом действия оказывается Сталин. И вот 28-го года по 34-й, сразу скажу, год, внешнеполитический курс определялся как курс, направленный на борьбу с социал-фашизмом в международном масштабе и на достижение существования большевистской партии в глобальном масштабе.
Вот, да, это уже не путать с мировой революцией.
Вы знаете как? И да, и нет. Потому что я вот споткнулся на этом месте, потому что, в принципе, политический курс Советского Союза при транзите из 20-х в 30-е годы представлял из себя определенную химеру. Я не вношу даже отрицательной коннотации. Я хочу подчеркнуть, что существовали два различных элемента. С одной стороны, действительно, мировая коммунистическая революция никуда не ушла, потому что это марксистское наследие, мировая революция. В конце концов, даже когда в 24-м году прописывалась Конституция, принималась, она прописывалась в 23-м, в 24-м окончательно была принята Конституция Советского Союза, то там было записано положение, что движение к мировому союзу советских республик, советских социалистических республик. В 28-м году был принят гимн Коминтерна, в котором звучали слова: «Наша цель – мировая Советская Республика». Здесь важно, что существовало в асимметричной пропорции два центра. С одной стороны, центр, очевидный центр. То есть центр – это правительство, партия Советского Союза. С другой стороны, Коминтерн. Такая организация, как Коминтерн. Она теряла свое влияние, но сохраняла его. И вот сумма этих факторов на том этапе определяла политический курс. Курс оказался не очень удачным, сразу скажу. Может, забегая вперед, надо сказать, что все три оказались в чем-то не очень удачные. Почему? Сталин, который определял в то время внешнюю политику, уже определял не только внутреннюю, это как раз время-то коллективизации, вот именно последствия борьбы сначала с левой, а потом с правой оппозицией определили очень серьезный дефект этого курса с 28 по 34 год. Дефект заключался в том, что внутренняя проблематика и внутренняя типология борьбы была перенесена в мир.
То есть сузили рамки для себя, по сути.
Да, сузили возможности действия. И очень сильно, и очень серьезно. Советский Союз, по сути дела, представлял новую форму политической организации. То есть это было вот это государство, которое, собственно, не было государством в прежнем смысле. Не случайно слово «союз» центральное. Даже не республика, а «союз». «Союз». Уже какое определение идут? Но главное слово «союз». Причем в Конституции прописано, что этот союз открыт для присоединения других. Вот сейчас часто разговоры идут, почему вот такая вот форма была: свободный вход, свободный выход. Ну вот поэтому.
Потому что
мыслилось, что будут присоединяться другие страны. Там, кстати, интересные ситуации потом возникали, особенно когда Китай попробовал присоединиться. Было такое движение впоследствии. Так вот, на эту логику была наложена логика внутрипартийной борьбы. Борьба с левой и правой оппозицией. Ведь когда говорится о том, что было принято решение 6-м конгрессом Коминтерна о борьбе с социал-фашизмом, то есть социал-демократией, то имелось в виду не только борьба с правой, но и с левой одновременно. Это просто как бы было менее акцентуировано. И действительно, процесс, который пошел, он предопределил, что коммунисты сузили во всем мире возможности своих действий.
Мы привыкли мыслить следующим образом, что mm-hmm. если Испания, то с франкистским режимом мы боремся, если Германия, то там вот с национал-социалистами шла интенсивная борьба и коммунистами. Мы вот так это воспринимали, всегда только с правыми как будто бы борьба. А с левого фланга тоже получается?
Да, вот вы назвали Испанию, там это хорошо развернется в будущем. Но в данном случае важнее ситуация с Германией. Потому что с Германией произошла катастрофа в результате этого политического курса. Какая катастрофа? Коммунисты, ну, естественно, не сотрудничали с германской национальной социалистической рабочей партией. Вот была российская социал-демократическая рабочая партия, была германская национальная социалистическая рабочая партия. Вообще в Германии политическая жизнь в это время развивалась именно в русле по-своему понято социализма. Uh-huh. Социализм по-своему был понят в Советском Союзе, социализм по-своему был понят в Германии. Так вот, в результате, хотя, надо сказать, союзы с Национал-социалистической рабочей партией Германии в отдельных случаях были у коммунистов против социал-демократов. Ну, это были отдельные, маргинальные, скажем так, ситуации. Что получилось на выборах, ноябрьских выборах 1932 года? Вот момент такой исторического поворота. Вот у нас часто говорят о том, что, ну вот, нацисты пришли к власти легальным образом, парламентским путем. Да на самом деле нацисты получили 37% голосов и 34% мест в Рейхстаге. Угу. А сколько же получили социалисты, социал-демократы и коммунисты? Они получили больше. Они получили примерно 40% мест.
То есть, весь вопрос в том был, кто с кем будет блокироваться, получается.
Сложная была ситуация. Вообще интересно посмотреть, что партии, которые декларировали социализм как новую основу... Вообще, дело в том, что в 20 веке социализм стал определенной этикеткой, ну вот как перед этим мы говорили, буржуазное государство.
Ну как сейчас либеральное.
Который фиксировал просто-напросто этатистскую форму государственности. Вот та форма, которая у Маркса пропущена, он ее не заметил. Он вообще, он очень интересный футуролог. Uh-huh. Он интересный политический философ, но его мысль улетела далеко. Она улетела буквально вот в наши дни, по разговору о постиндустриальном обществе. Ну, может быть, отдельная тема. Так вот, эта этатистская форма, которую я описал, то есть партийная номенклатурная организация, социальная машина, не случайно этатистское, государство. Государство основной деятель, а не горожане, буржуи и так далее. Так вот, именно партии, которые по-разному толковали этот тезис, они получили подавляющее большинство, даже не две трети, а три четверти голосов в Германии, окончилось, привело к катастрофе. Именно в силу того, что не произошло, вот, вы сказали, блокирование. Блокирование не произошло социал-демократов и коммунистов в силу установки, общей установки Коминтерна. Опять же, еще одно скажу слово о специфике государственности Советского Союза. Советский Союз — это было не просто союз, то есть такое инновационное, как сейчас сказали бы, предприятие политическое. Оно не ограничивалось государственной границей. Это было такое, то, что сейчас назвали бы распределенной организацией. Вот эти ячейки Коминтерна, и в результате свой орган, свое такое политбюро управляющее в виде Коминтерна. Но все-таки германская ситуация. И вот в результате этой разобщенности к власти приходит Гитлер. Это катастрофа была, конечно. Она была понята, она была оценена. И появляется новый формат доктрины внешнеполитической, очень сильно отличается.
То есть вот здесь мы это закрываем, первый, 1932 год.
Да, с 28 по 34 год примерно. Почему я говорю по 34? Ну вот осмысление, разговоры, политика, выработка, это стратегия. Вот вначале я сказал, что это умное сочетание должно быть. Поэтому если оно делается даже не очень умным образом, оно все равно собирается в определенную организованность. Это интеллектуальный труд. И действительно, мы видим подвижки. Мы видим, во-первых, в том же 1933 году отношения с Соединенными Штатами дипломатические. В 1934 году Советский Союз вступает в Лигу наций, А что такое Лига наций? Это вот словосочетание, которое потом начинает играть определенную серьезную роль. Коллективная безопасность. Uh-huh. И, наконец, 1935 год. 1935 год может быть особенно важен, потому что 7-й конгресс Коминтерна, следующий вот после того Коминтерна, он принимает решение о Народном фронте. Прямо противоположное предыдущей доктрине. То есть для того, чтобы не повторилась ситуация блокирования и с правыми социалистами, и с левыми социалистами.
То есть все, кто социалисты,
даже не, и даже не социалисты, люди левых убеждений, то есть создается Народный фронт. И это сразу приносит результат. Это приносит результат в том же, в следующем 1936 году, 1935 год принял решение, а в 1936 году во Франции приходит к власти этот Народный фронт. Социалисты, коммунисты, они побеждают этот фронт. Масса радикальных левых входит в этот фронт. И примерно 3 года он находится у власти. И эти 3 года в определенную роль играют в мировой политике. Ну вот время у нас все-таки мало, а я еще нахожусь где-то на уровне 1936 года, а дальше события становятся все более и более драматичными. Потому что, да, Народный фронт приходит. Но в это время разворачиваются события вот в упомянутой Испании. Uh-huh. Там тоже приходит в том же году Народный фронт к власти. Но он сразу подвергается, с одной стороны, сторонниками консервативных ценностей Франко, пятая колонна, знаменитое выражение. И одновременно через какое-то время это становится полигоном для столкновения между итальянскими частями, германскими частями. Как мы знаем, Советский Союз тоже участвует в этой борьбе. Вот возникает уже ощущение войны. Оно не впервые возникает, потому что уже с 1937 года активно идет война на Дальнем Востоке, в Китае точнее. Но одновременно 1938-1939, уже забегу немножко вперед, это Хасан, Халкингол, то есть Япония, Китай также отвлекают внимание Советского Союза с точки зрения внешнеполитической доктрины, которая в основном в этот период связана с проблемами безопасности. И ситуация развивается до где-то приблизительно 1938 года. Почему до 1938 года? Потому что попытки организовать взаимодействие в рамках коллективной безопасности не дают результата. Не дают результата. А в то же время результат приходит с другой позиции и в интересах, я бы сказал, другой стороны, так, при ретроспективном взгляде, то есть в пользу Германии. Прежде всего, я имею в виду, ну, сразу уж так чуть-чуть кое-что перескочу, это сентябрь 1938 года, Мюнхен. Угу. Смотрите, вроде бы выстраивается худо-бедно система коллективной безопасности. Договоры СССР заключает с Францией, тем более Франция, вот только что говорили. Одновременно Франция заключает договоры с Чехословакией о поддержке в случае агрессии. И в то же время, когда наступает момент истины для Чехословакии, сентябрь 1938 года, требования о Судетах, а мы знаем, что 1938 год начался тоже достаточно драматично. Март 1938 года — это аншлюс, присоединение Австрии. И вот в этот момент конструкция начинает сыпаться. А почему она начинает сыпаться? Потому что так вообще, если подходить с точки зрения школьного учебника или газетной статьи, а, собственно, почему вот предают Чехословакию, Англию, Франция.
Да, только-только начали выстраивать.
Вроде, да, и вообще какой-то такой некрасивый жест. Да. Да?
Мюнхенский сговор, это в советской
там,
историографии.
Особенно,
да.
Как это происходило, ну, детали за бортом. Так вот, дело в том, что Первая мировая война, она парадоксальным образом больше сказалась на Англии, ну, точнее говорить, Соединенное Королевство, это так уж у нас в лексиконе Англия. Стало привычной, или Великобритания, официальное название Соединенное Королевство, Соединенное Королевство и Франция. Почему? Огромные человеческие потери, большие в процентном отношении, чем в России, заметно большие. Особенно для Англии потеря миллиона человек, для этого достаточно небольшого государства островного, ну, по сравнению с другими, это была тяжелая потеря. И, в общем-то, и во Франции, и в Англии люди были настроены очень резко против войны. Поэтому, когда мы говорим о Чемберлене, который приезжает, и я привез вам мир, то нужно понимать в том контексте, в той среде. А что делать Советскому Союзу, который вот сделал такую вторую ориентацию?
То есть я просто вот пытаюсь такую черту подвести. Получается следующее. Пока у нас первая часть была, это у нас мировая революция, все ее забыли в 1932 году, в 1934 сформировали уже новую, казалось бы, доктрину и выстраивание отношений ради безопасности собственной. Но и в этот момент эта доктрина начинает рушиться уже не по нашей вине, а просто потому, что очень не хотели войны ни Великобритания, ни Соединенное Королевство, ни Франция, которые готовы были откупиться как угодно от довольно голодной, агрессивной Германии в этот момент. Если нужна Чехословакия, Судеты, пожалуйста, забирайте. Так получается.
Да, и Советский Союз тоже не очень хотел в этот период войны. Советский Союз постепенно выходил из марксистской оболочки. А вот мы говорили о перманентной революции, это одна идеологическая основа. Вот когда там в 20-м году даешь Варшаву, даешь Берлин, Сталин и Тухачевский, этот поток, который шел в Европу, мировая революция, да и не только в такой форме. А вторая идеологическая основа, которая затем была сформирована во многом Сталиным и которая реализовывалась в Советском Союзе, это построение социализма в одной отдельно взятой стране. Это уже гораздо ближе к национальному социализму. Хотя, конечно, это не национальный социализм, как мы его знаем по образцу Германии. Так вот, в результате этих действий результат не достигнут, а умная стратегия, реальные возможности, и возможности есть, только ими надо распорядиться. Вот не удалось. Опять дефект. Ведь в конце концов хороший результат достигается в результате проблематизации. Вот знаете, как занимаюсь-то я больше современными проблемами, и даже я сказал бы, проблемами, связанными с некоторым таким лагом в будущее. Так вот, когда сталкиваешься с проблемой, ее не решаешь, ее не замазываешь, а ее, то, что называется такое неудобное русское слово, новояз, проблематизируешь. То есть как айсберг обнажаешь. Она очень сложная конструкция. Вот как здесь обнаружился этот подножье айсберга, что народы не очень хотят новую войну, а политики следуют голосу народа. В данном случае, потому что были и политики, которые поорали, вот Черчилль, скажем, который в то время не находился у власти. Ну и наступает третий период, 1939-1941 год. 1939 год – это драматичный, конечно, год. Он и начинается драматично. Он начался, 1938-й закончился Судетами, а 1939-й расчленением Чехословакии, остаток, ну, в общем-то, еще пока не то, чтобы остаток, потому что Судеты в конечном итоге еще не такая часть, а тут полностью ликвидируется Чехословакия. Как ликвидируется? Во-первых, в оккупации Чехословакии участвует не одна Германия. Часть Чехословакии оккупирует Польша, часть Чехословакии оккупирует Венгрия, такие как Ужгород и Мукачево, часть Венгрии. И обретает независимость Словакия. А Чехия вообще исчезает из политического лексикона. Протекторат Богемии и Моравия появляется. Это, конечно, причем в это время происходит съезд ВКПБ. Это происходит в марте, и в марте же происходит съезд ВКПБ, и вот этот весь шоковый результат наблюдается в процессе съезда. Ну, видимо...
Об этом уже во второй части программы. Это правда. С нами сегодня философ-политолог Александр Неклеса, вместе с которым пытаемся разобраться во внешнеполитических доктринах Союза Советских Социалистических Республик в предвоенные годы. Пока мы их насчитали три, как раз перешли к третьей доктрине, о которой уже поговорим после информационного блока.
Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. «Сталин». Программа, в которой вам предстоит поспорить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Сталин». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня философ и политолог Александр Неклеса. Вместе с Александром Ивановичем разбираем внешнеполитические доктрины Советского Союза в предвоенные годы. Сейчас доктрина номер 3, начиная с 1938 года.
С 1939-го, пожалуй, да, с 1939-го. Хотя определенные элементы начинают возникать, конечно, в конце 1938 года, когда происходит Мюнхен. Начинает развиваться ситуация с Чехословакией в виде Судет. Ну и одновременно на Востоке в это время тоже возникает Хасан, потом Халхин-Гол. Это одно 1938 год, другое событие 1939 год. И в 1939 году происходит 18-й съезд ВКПБ. Происходит он, если не ошибаюсь, с 10 по 21 марта. И вот эти как раз дни, это когда развивается процесс Чехословакии. То есть на глазах фиаско, катастрофа предыдущей политики. То есть ситуация предыдущая с Германией, политика 28-го, 34-го года, 33-го, она... Фиаско повторяется. Второй раз Сталин показывает, как не очень эффективный менеджер в сфере внешней политики. Ибо он несет ответственность. Все больше и больше его ответственность в силу повышения его контроля. Ведь мы забываем, то есть мы не забываем просто, это у нас сегодня не тема разговора, события и 36-го, и особенно 37-го, 38-го года. Но не об этом речь сегодня. Так, 1939 год. Вот 21-го кончается съезд ВКПБ. А 22-го года к Чехословакии добавляется Мемель. Угу. Тоже вот есть такие территории, о которых как-то мы даже и не помним, что с ними тоже возникает ультиматум германский, и они становятся германской территорией. И не только это, но результат. Все-таки мы говорим о доктрине Советского Союза, о политике, о внешней политике Советского Союза в этот период. И да, она меняется. И яркий сигнал об изменении – это 3 мая 1939 года, после майских празднования майских праздников, с поста наркома по иностранным делам, снимают Максима Литвинова. Наркомом становится Вячеслав Молотов. Это ясный, недвусмысленный знак, поскольку именно Литвинов и был проводником той самой политики коллективной безопасности.
Я уточню, проводником или архитектором? Или все-таки архитектор?
Нет, архитектором Сталин. Был Сталин, конечно. Угу. Всего и все архитектором был Сталин. Все остальные были инструменты, которые выполняли, если не выполняли, если выходили за границы, то они либо менялись, либо происходили другие трансформации. Но эффективность действий приветствовалась, конечно же. Это еще должен быть неэффективный инструмент тоже, как бы выходил за грань понимания его полезности. И наступает драматичное лето 1939 года. И опять же, учитывая формат, просто регламент нашего разговора, а хочется поговорить вообще-то не три доктрины, а 3,5. Вот там короткое развитие еще будет, но крайне драматичное и интересное, и по-своему загадочное даже. Так вот, 23 августа. Ну, 23 августа тоже не с потолка свалилось, а в русле вот этого вот летнего периода. И тем не менее, решение принято. Заключается договор о ненападении, секретные протоколы, которые просто определяют начало Второй мировой войны, поскольку разграничение идет, которое предполагает военные действия. То есть принято решение о военных действиях. Сталин фактически принимает сторону союзника Германии. Но я бы добавил одно очень существенное слово, которое очень подходит к психотипу Сталина. Коварного и лукавого союзника. Потому что Сталин, конечно, не мыслит прочный союз с Германией, а продолжает преследовать идею столкновения двух группировок. Вот этих вот новых, этатистского формата, ну, прежде всего, Германии, и традиционных государств, как Великобритания, в перспективе, может, Соединенные Штаты, ну, Европа, на первом этапе Европа. То есть как бы,
демонстрирует...
знаете, китайский принцип, да, пока там лев с тигром борется, то умная обезьяна наблюдает за процессом. Все-таки эта мысль присутствует как доминанта в этом процессе. Хотя на поверхности союзнические отношения, начинается Первая мировая война. Вторая мировая война. А отвлекло мое внимание то же событие, которое тоже как-то часто остается за кадром, что никакой уже не договор о ненападении. Заключается договор о дружбе. О дружбе с Германией подписывается, о дружбе и границах. Уже после победы, после этого взаимного, знаете, как у Вячеслава Молотова, уродливое порождение Версальского мирного договора, панская Польша, под совместными ударами советских войск с севера и германских войск с юга рухнула. Вот в этой стилистике начинается наиболее драматичный период не только истории XX века, но и истории Советского Союза, который окончился вот теми самыми цифрами, которые никак не могут определить, и как их не определяют, они становятся все чудовищнее и чудовищнее. Но сейчас вроде остановились на 27 миллионов.
Да.
Так вот, что происходит дальше? Что происходит дальше? Дальше наступает за 1939-1940 год. Но еще в 1939 году, после короткой и практически... Ну, не то чтобы бескровные. Бои шли между советскими и польскими войсками под Гродно. Был штурм Брестской крепости. Тоже как-то для нас за кадром, что Брестскую крепость сначала немцы штурмовали, потом штурмовали же. Они до конца так и не смогли взять Брестскую крепость. Потом штурмовали советские войска, а отбивались польские войска. Так вот, после этих драматичных событий наступает ноябрь 1939 года, и начинается война с Финляндией. Угу. И драматизм, в общем, тоже вот как айсберг. Тут не вполне понятно, что произошло, и особенно удивляют результаты этой войны, достаточно скромные по сравнению с другими событиями. Знаете, как посмотришь на Прибалтику, смотришь на вообще бескровную там, операции с румынской территорией, я уж не говорю про Польшу, и вдруг там достаточно заканчивается. По тем меркам мягко эта война 12 марта 40-го уже года. Что произошло? А произошло следующее. Что Англия и Франция, видя это драматичное сближение Советского Союза с Германией, договор о дружбе, фактически союзнические отношения, когда немецкий флот пользуется возможностями Советского Союза, авиация немецкая пользуется, ну так, умеренно. Сталин стремился, не случайно 17-го, а не 1 сентября он вступил. Так и тут, он, в общем, как бы старается, чтобы это было не особенно афишируемые. И тем не менее, вполне военные серьезные угрозы возникают для Великобритании, возникают серьезные угрозы для союзников, противостоящих Гитлеру. Ну, это, правда, в будущем политика коммунистических партий во время войны с Францией. И тем не менее, возникает идея высадки экспедиционного корпуса в Финляндии и в Норвегии. Это две цели преследует, поскольку опасность и со стороны Германии, и со стороны Советского Союза. И это вполне реальная угроза. Формируется корпус, больше он асимметричный, там меньшее количество, я не помню точную цифру, порядка 20, по-моему, может, чуть больше британских войск и порядка 50 тысяч французских войск. И где-то в апреле они должны высадиться в Норвегии и Финляндии.
И об этом узнают.
Да, это, в общем, ну, вообще разведка была у Сталина, в общем, достаточно, несмотря на многие многочисленные потери, достаточно неплохая. Знаете, как вспоминается эта кембриджская пятерка, ну, и многие другие аспекты. Кстати, Литвинов на этом погорел, потому что он вел достаточно откровенные разговоры с И тогда, и впоследствии он не был репрессирован в то время. Но чуть либо не кончил жизнь под колесами грузовика по образцу Михоэлса. Mm-hmm. Да и его смерть от инфаркта в 1951 году тоже так вызывает определенные сомнения. Поскольку его реальные разговоры откровенные с западными дипломатами становились известными. Но, опять-таки, речь не об этом. Так вот, да, и Южный центр, то есть на юге, в Сирии, Ливане, Ираке, формируется южная группировка британских и французских войск, которые нацелены на Баку, поскольку на бакинской нефти идут германские танки. И одновременно, в случае все-таки укрепления союза, а британская разведка довольно долго считала, что этот союз будет достаточно, что этот союз достаточно вероятен и может быть реализован. Так вот, поэтому 12 марта война с Финляндией заканчивается. И это сказалось и на ходе Второй мировой войны, потому что это заставило Гитлера ускорить переход от странной войны к войне активной. 9 апреля Дания, затем Норвегия. Ситуация действительно приобретает формат мировой войны все больше и больше. Дальше наступает, за апрелем следует май. А май – это 10 мая. Это начало, собственно, Блицкрига по отношению сначала к Бенилюксу, а потом по отношению к Франции.
Франции, да.
И неожиданность. Никто не ожидал. Во-первых, не ожидали Дюнкерка, то есть то, как были смяты войска, которые находились на самом краю Франции, вот как раз в районе Бенилюкса. Дюнкерк — это катастрофа военная. Катастрофа, которая могла быть еще более страшной, если бы Гитлер не начал действовать уже не только как главнокомандующий, военачальник, но начал действовать как политик. Он остановил продвижение к Дюнкерку и дал возможность более чем 300 тысячам британских и французских войск эвакуироваться на британские острова. Но, тем не менее, порядка 40 тысяч осталось на берегу, и все тяжелое вооружение осталось. И действительно, 14 июня вступают в Париж, и, собственно, Сталин понимает, что его замысел, вот, дерутся между собой, он провалился. Он провалился, и он не совсем понимает, что делать в этой ситуации. У него, правда, есть козыри. Козыри у него, с его точки зрения, два. С одной стороны, он поставляет ресурсы. Вот, германская военная машина работает за счет российских, и не только российских, азиатских, которые транзитом идут через Россию. И с той же идут из Японии, с которой в сентябре 1940 года подписывается Берлинский пакт, тот самый дружественный пакт, он с Италией еще. И в этой ситуации опять начинается выработка новой стратегии. То есть одно обстоятельство – это ресурсная составляющая. С другой стороны, Сталин оказывается очень уместным участником этого Берлинского пакта. Потому что, посмотрите, Италия, Германия, ну, в общем, рядом расположенные страны.
Япония.
Виши, а Япония, да, далековато.
Теоретически как раз
как раз
страна, да?
Да, совершенно верно, Советский-то Союз. У Сталина, вообще вот Черчилль, Сталин, Гитлер очень разные политики по ментальности. Черчилль очень интересный, он такой актуальный реалист. Он по-своему не идеолог, хотя у него была определенная изюминка идеологическая, связанная с империей. Но он очень гибок. Он такой, знаете, стратегический тактик, если такое странное сочетание. Гитлер — это политик, идеолог, футурист или идеолог-авантюрист. А Сталин мыслит категориями власти, категориями геополитики, в смысле территории. Вот такой вот материалист в мышлении. Тяжеловат немножко. Поэтому для него это серьезный аргумент. У него был еще один аргумент, когда он рассматривал возможность войны с Германией. Правда, в основном этот аргумент, но учитывая, что Сталину этот аргумент нравится, обычно начальник разведки Голиков демонстрировал. Это бараньи шкуры знаменитые. То есть регулярно советская разведка, открытые сведения о торговле баранами во всем мире. Потому что подготовка Германии к войне с Советским Союзом требовала полушубков с точки зрения
Сталина.
Нужно
было утепляться, да.
Да, но вот Гитлер так не считал, как выяснилось в дальнейшем. И вот эти вот аргументы, ну, первый и второй имеется в виду, они для Сталина были объективны, поэтому он считал, что, в принципе, он Гитлеру нужен. В какой-то степени так и было. Гитлер видел, его напрягало коварство выдвижения, там, ситуация с Румынией, ситуация с другими, ну, просто 51 у нас сейчас на часах, минута, хочется все-таки. И последний сегмент, самый такой драматичный и загадочный, как я его определил, захватить. Так вот, что происходит? Гитлер приглашает к переговорам Советский Союз в ноябре 40-го года. И именно по поводу вступления в Союз. И вот здесь, ну, еще менее умелым, чем Сталин, политиком, внешним политиком, оказывается Молотов. Сталин дает определенные рекомендации, которые Молотов следует, но следует таким образом, что производит большое впечатление на германский политический и военный истеблишмент, и, в общем, принимается вскоре после этих ноябрьских переговоров решение о плане «Барбаросса». Вот оно принято в декабре 40-го года. Я оставляю за кадром одно еще очень важное, может быть, важнейшее событие, определившее ход Второй мировой войны, это битву за Англию. Битва за Англию — это первая битва, проигранная Гитлером во Второй мировой войне. Битва за Англию начинается в июле 40-го года, то есть после капитуляции Франции, 22 июня. Вот 22 июня еще один раз звучало, то, что 22 июня подписывается капитуляция Франции, образуется вот там маленькая территория на юге, и оккупируется север, частично потом оккупируется Италия, часть территории Франции. Так вот, во всем этом конгломерате оказывается, что простор для советской политики сжат. Переговоры в ноябре не приносят ожидаемого результата. Битва за Англию проигрывается Гитлером, и в результате операция «Морской лев», которая могла бы быть заменить собой операцию «Барбаросса». То есть операции «Барбаросса» вообще на тот момент не существовало. Планы были, потому что планы строятся относительно всего. Но это не оперативный, не конкретно разработанный план. И вот то, что удается победить Британии, это удивительное явление, битва за Англию. Поскольку соотношение сил было таковым, что математика показывала, вот, которая так нравилась Сталину, вот, объективное соотношение сил, что по всем параметрам и по количеству авиации, и по выучке летчиков, и просто по количеству асов должна была выиграть битву за Англию и Германию. Но в это время, с того самого 10 мая 40-го года, уже во главе Великобритании стоял Уинстон Черчилль, который был политиком совершенно иного типа, чем Чемберлен или Галифакс, отвечавший за международные связи, но который отказался. Да, хотелось бы об этом поговорить, но, боюсь, не получится. Дальше, что получается? Операция «Барбаросса», и наступает 41-й год. И вот в 41-м году происходят драматичные и странные с точки зрения Сталина события. И вообще с точки зрения исследователей события. Ну, я позволю себе перепрыгнуть сразу. И вот май. Я даже...
Май 41-го.
Да, май 41-го. И даже вот почитаю странности, которые наступили в 22 июня. Угу. Вот как началась война 22 июня. Аргументы Сталина, что... что этого не случится. Я уже произнес. Поставщик ресурсов, связь с Японией, отсутствие подготовки к зимней кампании. Аргументы Гитлера, которые транслировались различными путями. Почему концентрируются войска на востоке? Это подготовка к битве за Англию. Почему на востоке недоступны для бомбардировочной авиации британской? Еще один очень серьезный аргумент, рассчитанный просто на психотип. Я на современном языке сказал, что это просто в это время Гитлер вышел на современную технологию. Вот американцы ее применили во время Первой войны в заливе против Ирака. Это рефлексивное управление. Была предложена следующая примерно конструкция, что Гитлер опасается бунта генералов. Генералы, которые противятся войне с Британией. Сам Гитлер противился войне с Британией. Он видел, ну, он одновременно политик, он видел определенную политическую конструкцию. Так вот, немецкий генералитет, который не хочет воевать с Британией, он способен провокационные действия совершить с нападением на территорию Советского Союза, чтобы спровоцировать войну. И не только бунт возможен, но возможен переворот государственный против Гитлера, прежде всего. Ну и заодно, может быть, перед той конструкцией партийной, которая выстраивалась в государстве. Как мы знаем, Вермахт, он на протяжении всей войны был достаточно скептичен, и в июле 1944 года это проявилось. Что происходит 22 июня? Три странные события. Во-первых, директива номер один, которая была разослана за полчаса, начала, если ее рассылка, за полчаса до 22 июня. То есть она поступала 22 июня, поступала, не поступила и так далее. Так вот, вместо приступить к выполнению плана прикрытия, то есть скрываются пакеты и действия, а там было насчет быть в боевой готовности, но была фраза, которая центральная для любого советского генерала, офицера. Не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать серьезные осложнения. Вспоминаем заявление ТАСС от 14 июня. Второе. Странная история с меморандумом, с объявлением войны, которое все-таки было. Ну, вот эти странности оставим за бортом. Странность только одну озвучу. Речь Гитлера, которая опубликована в интернете, люди могут читать. Так вот, ее произносил не Гитлер, ее произносил Геббельс. Гитлера не было в Берлине в этот момент. Ну, не было, он мог по военным делам уехать. Но дело в том, что радиотехника уже в то время существовала, система записи. Тем не менее, ее произносит
Геббельс.
Да. И в результате задержка даже с выступлением Молотова, с текстом Молотова странным и с тем, что выступает Молотов, а не Сталин. Вопреки мнению Политбюро, настойчивому мнению, Сталин отказывается выступать в этот момент. А если мы прочитаем текст первоначальной речи Молотова, то он вообще поразительный. Там не говорится о войне с Германией. Там первоначальный текст, который остался на бумаге, он все-таки был за счет усилий Политбюро, других членов расширен. Там говорится о нападении, об артиллерийском обстреле и о бомбардировках. И давался заказ на изгнать вторгшихся. И последний странный фактор – отсутствие мобилизации. Отсутствие мобилизации. 22 июня мобилизация не была объявлена в Советском Союзе. Она объявлена была на следующий день, только 23-го.
То есть, судя по всему, вообще никто не понимал, что происходит реально.
У Сталина была концепция. А все остальные были скованы. Вот эта четвертая концепция, но она, к сожалению, осталась за рамками нашего сегодняшнего разговора.
Да, потому что время нашей программы подошло к концу. С нами сегодня был Александр Неклесов, философ, политолог, вместе с которым пытались разобрать внешнеполитические доктрины Советского Союза в предвоенные годы. Три разобрали, а последняя осталась за скобками сегодняшней программы. Возможно, как-нибудь вернемся к ней чуть позже. Ну что, спасибо, Александр Иванович, приходите еще.
Спасибо, Владимир.